Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение».
В эфире урок «Россиеведение» на часах 16 часов и 4 минуты. У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Кирилл Соловьев. Здравствуйте, Кирилл Андреевич.
Здравствуйте, здравствуйте.
Сегодня будем говорить о культуре выборов в России. Причем затронем преимущественно начало 20 века, поскольку Кирилл Андреевич специалист именно в этой области. Но именно тогда, в начале 20 века, и можно говорить, наверное, о зарождении выборной избирательной культуры в России. Ну, поскольку можно, конечно, вспоминать еще Новгородское Вече или что-то похожее, но это совсем стародавние времена. А если говорить о современном человеке, то, наверное, тогда первые попытки как-то чего-то выбирать и пытаться голосовать, наверное, тогда и зарождались. Насколько это корректно вообще мое суждение?
Я думаю, что в основе своей корректно. Почему? Потому что тогда, именно в 1905-1906 году, в России появилась первая... представительное учреждение, обладавшее законодательной властью.
Первая государственная
дума. То есть, проще говоря, появился парламент, называя вещи своими именами. А, соответственно, выборы были в значительной мере, и так они воспринимались российским обществом, как судьбоносные, в особенности выборы в Первую государственную думу.
А они именно так и воспринимались? Просто я вот пытаюсь понять.
Они так и воспринимались, да. Ну, конечно, речь, если когда мы говорим с вами о российском обществе, тут нужно понимать, что российское общество – это значительно не социологическая категория. Речь идет, прежде всего, общественности. То есть очень об ограниченном круге лиц, которые волновались, думали о тех проблемах, которые действительно политические проблемы, которые стояли перед Россией. Это, в общем, понятное дело, что речь идет о процентах населения, незначительной части. Но, тем не менее, для значительной части населения России, в том числе и для крестьянства, которое пускай впервые узнало о том, что такое бывает представительное учреждение, что такие бывают национальные выборы, Государственная Дума была тесным образом увязана с проблемой их повседневного существования. То есть вот они, перед ними стоял земельный вопрос, они его так или иначе увязывали с возможностью решить его в стенах Государственной Думы. Перед ними стояли вопросы их прав, их отношений, скажем, с соседями, с помещиками в том числе. И они тоже полагали, что Государственная Дума может разрешить эти вопросы. То есть на самом деле даже те, кто раньше политикой не интересовался, и что вполне естественно для общества, значительная часть которого была неграмотной, тем не менее, а когда перед ним стоял вопрос о выборах, то часть этого неграмотного даже общества с большой долей ответственности подошла к этому процессу.
Отдельно попросил бы вас рассказать о том, как эти выборы вообще проводились, потому что, ну, мы знаем про то, что там общество поделили на 4 курии, от каждой курии там там выбирались какие-то выборщики, эти выборщики потом имели возможность голосовать. Как это вообще выглядело?
На самом деле, да, не 4, было больше. Потому что была курия городская, была курия землевладельческая, была курия крестьянская, была курия рабочая, вот 4, да? А была еще курия инородческая, была курия казачья. Плюс при этом еще со временем, уже с 7-го года появились 2 городские курии, первая и вторая. То есть на самом деле эта система постепенно усложнялась и преобразовывалась.
Откуда это вообще появилось? Это взяли опыт Соединенных Штатов Америки?
Нет, или это взяли собственный опыт, потому что у России выбирала и до этого. Правда, выбирала она не в Государственную Думу, а в органы местного самоуправления, земства. Собственно, вот эта земская модель, с нюансами, конечно, с вариациями, скажем, та же самая рабочая курия, или там впоследствии казачьи, народческие. Это, безусловно, некая калька с тех выборов, которые были в России, по большому счету, начиная с 1864 года, то есть с момента возникновения земств.
То есть вот то, что было при Екатерине...
То есть это была родная система, она не то, что была откуда-то там экспортирована и привита вот на российскую почву. В чем и плюс еще при этом, были еще города с прямым представительством, где выборы в значительной мере напоминали то, что мы сейчас считаем выборами. Это преимущественно большие города, по закону 11 декабря 5 года этих городов было существенно больше, чем впоследствии, но со временем количество меньше, но все равно крупнейшие города России, такие как Москва, Петербург, Киев, Одесса, они голосовали особым порядком, Варшава. Поэтому тут надо иметь в виду, что в российские выборы это разные выборы. потому что разные социальные группы голосовали по-разному. Были горожане, которые голосовали очень, ну, в крупных городах, которые голосовали, ну, не то чтобы как мы сейчас, да, но в чем-то это было похоже. Были, например, выборы крестьян. Совсем все было по-другому устроено. Потому что крестьянин сначала выбирал своих представителей от общины, потом выбирал уже общины, когда съезжались крестьянские избиратели на уровень уже уезда, они выбирали свои, от волости своих представителей, потом от уезда своих, и уже их представители участвовали в выборах от губернского избирательного собрания, и там выбирали депутатов. То есть это многоступенчатая модель, которая начиналась от деревни.
От чего отталкивались? От образования людей, которые могут или не могут принимать участие в выборах? Ну, то есть почему от крестьянства там, я не знаю, один выборщик на сколько, на 30 человек был, а от городских один выборщик на сколько, на четверых?
Это очень условная все конструкция, uh-huh, потому что в действительности речь идет о другом. О том, что у каждой социальной группы были определенные квоты участия в губернском избирательном собрании. Определенная квота была у крестьян, определенная квота была у горожан и так далее. Нюанс в том, что правительство, когда разрабатывало эту избирательную систему, исходило из того, что большинство депутатских мест, или, по крайней мере, не менее половины, должно принадлежать крестьянству. Казалось бы, мы можем сказать, что крестьян было более 80% населения, да, и, соответственно, этот процент должен быть и в Государственной Думе. Однако, обращаю ваше внимание, что ни в одном европейском парламенте такого представительства крестьян, как будет в первой, второй и даже впоследствии в третьей, четвертой Государственной Думе, не будет. Большинство европейских парламентов состояли из представителей так называемых свободных профессий. То есть это адвокаты, журналисты, литераторы. В России будет не так.
Кряклы.
Кстати, это вопрос, это хорошо или плохо. Но, тем не менее, факт следующий, что большая часть Государственной Думы, Первой Думы, состояла из земледельцев. И Второй Думы в том числе. Правительство наивно полагало, что крестьяне – это опора власти. Наиболее вот лояльный элемент, на который можно положиться. На самом деле, практика показала, что это не вполне так. И они, и в правительстве начали корректировать избирательную систему. В итоге уже в Третьей Думе тон будут сдавать не земледельцы, а землевладельцы. Ну, в значительной мере, конечно, помещики. Тем не менее, крестьян все равно будет очень много. Иными словами, в определенном отношении Государственная Дума России будет даже в каком-то смысле демократичнее, чем некоторые представительства Западной Европы.
Интересно, сейчас я просто для себя пытаюсь это уяснить. Вот наша система избирательного законодательства, она реформировалась и модернизировалась под задачи власти. То есть пытались выбрать удобных для себя людей. Вполне резонно.
Да,
примерно так и сейчас происходит такое ощущение. Так, и в итоге к чему мы пришли?
Когда?
Тогда, в начале 20 века. То есть можно ли говорить о том, что тогда мы сформировали какую-то устоявшуюся модель, которая могла устраивать всех, и власть, и тех людей, которые были за вообще создание Государственной Думы?
Ну, на самом деле, надо иметь в виду, что за создание Государственной Думы стояли очень разные люди, которые видели в ней самые разные проекции на будущее. Поэтому сказать, что все были удовлетворены, это некоторое преувеличение. Потом. Любая политическая реформа, она не может всех удовлетворить. Uh-huh. Она всегда бывает болезненной. Она всегда создает ситуацию конфликта. Собственно говоря, так и получилось в 5-6 году. Другое дело, что реальность настолько поменялась, что уже дать поворот назад было совершенно невозможно. Введя Государственную Думу, на самом деле правительство таким образом способствовало появлению политических партий уже европейского типа, свободной прессы, которая будет писать о том, что будет твориться в Государственной Думе. На самом деле, такой свободной прессы, как она будет в 5-6 году, и даже впоследствии, вплоть до Первой мировой войны, но в России, может быть, будет еще очень-очень низко. Потом появляются те финансисты, предприниматели, которые будут поддерживать эти политические партии, и которые видят в этих объединениях некий залог своего уже предпринимательского, экономического успеха. Появляются группы интересов, которые блокируются с политическими партиями и фракциями. Происходит рефлексия национальных окраин. Они сами себя начинают сознавать. То есть происходит процесс пробуждения национального самосознания в различных регионах России, которые стоят перед необходимостью создавать избирательные блоки, выбирать своих представителей в Думу. То есть Россия вот в условиях выборов качественно меняется. Хорошо это или плохо? Ну, кто знает. Но уже эти изменения таковы, что с ними не считаться невозможно.
То есть запустили такой маховик мощнейший, да, который стал менять вообще жизнь всего общества, но, если посмотреть потом в перспективу, к этому власть оказалась не готова, к тем изменениям, которые в обществе произошли и происходили в тот момент.
Да. Причем дальше, обращаю ваше внимание, да, конечно, правительство всегда пыталось, точнее, не то, что всегда, но с определенного момента пыталось влиять на выборы. Она пыталась добиться такого эффекта, чтобы действительно в Думу прошли наиболее приемлемые для нее политические партии и группы. Но на самом деле эти попытки оказались совершенно безуспешными.
Почему не получилось?
Вот смотрите, Первая Дума действительно пытались даже не влиять. Первая Дума оказалась сугубо оппозиционной.
Хотите выборы, демократию? Давайте.
И в итоге победили кадеты и левые партии. Причем кадеты стали лидирующим. Такая лево-либеральная объединение. А Вторую Думу уже пытались влиять, пытались отсекать тех возможных депутатов, которые оказались невыгодными.
Почему? Давайте вот просто, что в итоге получилось? То есть, первое, хотите выбирать, кого вы хотите, пожалуйста, выбирайте. Выбрали кадет, ну, в общем, леволиберальные силы, да, побеждают, и в итоге что у нас происходит с Думой?
И в итоге 8 июля 2006 года Дума распускает.
Потому что они что, начали глупости всякие?
Нет, потому что Государственная Дума уже претендует на роль не просто Думы, а в сущности учредительного собрания. И Дума уверена, что за ней стоит огромный авторитет, что, может быть, отчасти было правдой. Что если вдруг ее разгонят, то массы пойдут эту Думу защищать.
То есть они почувствовали, вот, что они здесь власть,
они, да, были уверены, что они сыграют своего рода генеральных штатов во Франции в 1789 году, когда созвали как будто бы старое учреждение сословное, оно превратилось неожиданным для многих образом в учредительное собрание. Вот точно так же будет с Государственной Думой. Так многим казалось. На самом деле так не получилось. Но многие во власти этого боялись. Многие во власти говорили, надо договариваться с этой Думой, надо формировать правительство из депутатов этой Думы. И это была вполне реальная возможность. Этого не вышло, потому что победили, ну, условно скажем, наиболее смелые чиновники, которые рассчитывали на то, что действительно ничего не произойдет после распуска. Действительно.
Ничего не произошло.
Но решили, уже к выборам во Вторую Думу надо готовиться тщательнее. Нужно действительно отсекать возможных кандидатов, которые кажутся невыгодными правительству. Изменили немножко законодательство. Раньше один избиратель мог голосовать несколько раз. Крестьянин. Он мог голосовать и по крестьянской курии, и по курии землевладельческой, если у него земля была. Он, предположим, жил в городе, он голосовал по городской курии. Он мог голосовать 3-4 раза.
Вы говорите про выборщика конкретного или про человека, который мог...
По конкретному человеку.
Конкретный человек, который выбирал, да, выборщика. Да, да, да. Да.
Это давало излишнее еще преимущество крестьянству. Были еще разные истории, которые пытались пресечь уже власти. Ну, например, тоже любопытно, может быть, интересно слушателям. Ведь если речь идет о выборах в городах, то никаких бюллетеней в нашем понимании этого слова не было. То есть сам избиратель заполнял бюллетень, кого он хочет видеть в Государственную Думу.
Хочу Иван Петров.
Да. Легко догадаться, что, учитывая, что значительная часть населения была неграмотным, то заполнить подобный бюллетень было невозможно. И поэтому политические партии печатали уже сами такие бюллетени и раздавали их у входа в избирательный участок. То есть человеку оставалось это взять бюллетень, проставить штамп избирательной комиссии и опустить этот бюллетень.
Крестик нужно было ставить?
Не нужно, не нужно.
Вообще, ничего.
Ничего, только вот поставите печать и кидаете его. Те партии, которые были более организованы, те партии, которые обладали большими средствами и большим количеством активистов, в этом случае имели определенное преимущество. И такой партией была партия кадетов в Первой Думе. Вот правительство это запрещает теперь. То есть оно ставит постепенно некоторые препятствия возможной будущей оппозиции. Ну а что же в итоге? А в итоге Вторая Дума окажется, значит, более оппозиционной, чем Первая Дума. Вот в Первой Думе лидировали кадеты, а второй кадетов стало существенно меньше. Зато появилась сильная фракция социал-демократов, очень большая фракция эсеров, народных социалистов, трудовиков. То есть на самом деле тон будут задавать леворадикальные социалистические партии, революционные в сущности. Ага. Некоторые депутаты, когда их избрали в Думу, Их анкетировали, кому они принадлежат, какой партии. Вот один депутат прямо заявил: я бомбист. Вот представьте себе бомбиста в стенах Государственной Думы,
который так... В современных условиях это бы выглядело так, по роду занятий террорист. Ну, как-то так.
Ну, это он идейный, он не то чтобы он бомбы кидал, но он этому явно сочувствовал. То есть получается, что на самом деле вот тактика правительства дала явный сбой.
А почему так получилось, кстати? Если, по сути, они поставили образовательный ценз, то есть вы, не заполнив самостоятельно бюллетень...
Это речь только о выборах в городах, потому что, когда мы с вами говорим о большей части выборов, именно куриальных, то там, понятное дело, совершенно не нужно было быть грамотным, чтобы голосовать. По преимуществу выборы были на селе даже открытыми, а не тайными. То есть на самом деле голосовали, скорее всего, просто вот руками. Тут
в избе собрались.
В действительности никакого ценза образовательного не было. В городах, да, более нигде. Более того, тут надо иметь в виду, что в сущности голосовала значительная часть населения. Конечно, были те, кто были отсечены от выборов там. Понятное дело, что женщины, потому что на самом деле женщины получают избирательное право и отнюдь не тогда, несколько позже. Вообще
все женщины были отсечены?
Да, все. В этом смысле я обращаю ваше внимание, что женщины получают избирательное право лишь там впервые в 1913 году. Правда, Россия будет, опять же, впереди, но это будет не Россия коренная, а Великое княжество Финляндское, где действительно женщины получают избирательное право. Но это... Повторяю, лишь часть Российской империи, малая часть. А в целом для Европы это не было характерным. Понятное дело, что возрастной ценз.
Важное уточнение. Со скольки? С 25?
25, можно... да. Потом, не имеют права голосовать, скажем так, маргинальные элементы. То есть те, кто не имеет бродяги, те, кто не имеет определенной работы, они как раз отсекаются от голосования. Понятное дело, что лишенные прав, такие как там заключенные, умалишенные, они тоже не имеют права голоса. Не имеют права голоса, что примечательно, чиновники Министерства внутренних дел. А это на самом деле включает в себя министра внутренних дел и губернаторов, которые являются служащими министерства. И в этом есть определенный резон, потому что Министерство внутренних дел ответственно за процесс выборов. То есть они отвечают за выборы, поэтому они не голосуют.
Кто организует выборы, тот...
Да.
Лишается права голоса.
Не голосуют учащиеся, в том числе и студенты. Они не имеют права голоса.
Согласен абсолютно.
Да. Но на самом деле главное ограничение будет даже не в этом. Тут ничего особо специфического российского нет. Например, вот деревня. У вас голосуют только лишь домохозяева. То есть голосуют главы семейств. Вся остальная их семья, а крестьянская семья – это обычно большая семья, да. Не голосуют. Или, например, вы рабочий, но у вас завод находится в таком регионе, где других заводов нет, и поэтому создать рабочую курию не получится, просто не хватит людей, и вы не будете голосовать по этой причине. Не голосуют еще люди из далеких окраин, где вообще невозможно организовать выборы, скажем, где-нибудь на Дальнем Востоке или в Средней Азии.
Да, на вертолетах и оленях тогда не добирались.
Да, то есть на самом деле вот так получается, что на самом деле значительная часть населения России отсечена от выборов, но тем не менее голосуют, нет каких-то ограничений, которые связаны с сословной принадлежностью. Имущественные ограничения в части случаев довольно мягкие. Нет образовательного ценза. То есть, на самом деле, люди и необразованные, и часто принадлежащие к различным сословиям, часто не обладавшие большой собственностью, тоже принимали участие в выборах, это надо иметь в виду.
Это те, кто имели возможность голосовать. А что касается партий, движений, которые имели право быть избранными, или конкретных там кандидатов в депутаты, там были какие-то ограничения?
Нет, не было.
Вообще, все кто угодно?
Все кто угодно.
Партия, да. Бомбистов, пожалуйста.
Дело в том, что на самом деле партийных списков в нашем понимании не существовало. Их можно было произвольно формировать.
Как социологи сейчас говорят, открытый вопрос, пожалуйста.
Более того, если речь идет о выборах куриальных, а потом выборах в губернское избирательное собрание, очень сложно было вообще понять, кто вы по партийной принадлежности. И как раз правительство в этой связи столовало перед необходимостью какой-то производить отбор, она не знала, кого отбирать. Она гипотетически предполагала, что любой крестьянин правых убеждений. Но сейчас так не случалось.
Патриархален, монархист по убеждениям,
по определению казалось, что любой священник, он должен быть правовзглядов, но тоже так не получалось. То есть на самом деле правительство часто терялось в догадках, на кого сделать ставку.
В ЦИОМ тогда еще не существовало.
Кроме того, и это самое главное. Вот смотрите, вот выборы во Вторую Думу, они с точки зрения правительства провалились. Потому что выборы во Вторую Думу дали состав, в общем, явно негодный для законотворческой работы. Действительно, Вторая Дума рассчитывала не сотрудничать с правительством, а вести с ним жесткую борьбу. Причем так думали и крайне левые, и даже крайне правые. Потому что крайне правые хотели, чтобы эту Думу поскорее пораспустили. И поэтому они часто блокировали с левыми, принимая их самые одиозные решения. В этом смысле центр, который представляли кадеты, вот был зажат с двух сторон и функционировать как таковой не мог.
То есть кадеты в этот момент стали центром, да, которые оказались... были большинством в Первой Думе, во Второй они уже оказывались центром, то есть самыми договороспособными.
В сущности, да.
Интересно.
Но на самом деле в этой ситуации они были беспомощны. И в итоге правительство к 3 июня 2007 года оказывается в такой ситуации. Либо мы решаем Думу вообще упразднить как учреждение, либо мы создаем новый избирательный закон, который бы позволил бы Думу формировать иначе. И правительство, в общем, в значительной мере под влиянием личности Столыпина, выбирает второй путь. Но на самом деле нельзя сказать, что изменив избирательный закон и добившись, скажем так, более лояльного состава представительства, правительство получило впоследствии легкую жизнь. Все совсем не так. Да, конечно, следующая Дума будет существенно более правой. В ней тон будут задавать, прежде всего, октябристы. Это, скажем, такое правое крыло русского либерализма. Справа от них будут правые, националисты, правомонархисты. Слева будут в значительной мере кадеты, прогрессисты. Вот кадеты окажутся теперь уже на левом крыле Думы. Но и нюанс-то в том, что октябристы отнюдь не были... послушным орудием в руках правительства.
Октябристы не были лоялистами.
Нет, да. У них было четкое представление, что они хотят получить. Они на самом деле в значительной своей части были земцами. То есть они были связаны с местными интересами, с местным самоуправлением, с местной хозяйственной жизнью. И они отказываться от своих интересов совершенно не собирались ни в угоду ни власти, ни кому-либо другому. И поэтому правительству пришлось договариваться. Причем такую Думу уже не распустишь, потому что это Дума, которая представляет собой не сколок всяких разных революционных объединений, она представляет собой наиболее солидную часть российского общества. Какие-то землевладения крупные, российский бизнес того времени, лидеров национальных окраин, конфессиональных лидеров. То есть это вот пришли в Думу наиболее, пожалуй, авторитетные представители тогдашнего российского общества.
Но со стремлением тянуть одеяло на себя.
Безусловно. Как, в общем, в любом представительном учреждении. И вот здесь правительству пришлось искать некий консенсус. То есть, вот, казалось бы, Дума более лояльная, но на самом деле она более трудная для правительства.
Это ей тогда Столыпин выговаривал, вам нужны великие потрясения?
Нет, это он второй Думе.
Это второй,
второй Думе, да, он выговаривал, да. Это действительно в Второй Думе были произнесены многие известные его слова, которые обрели общероссийскую известность, но тот он находился в столкновении с явными оппонентами. А в Третьей Думе были как бы союзники, но союзники, которые, у которых была своя позиция.
И вот к моменту избрания Третьей Думы уже какой-то механизм был сформирован. В итоге к какому избирательному законодательству мы пришли? То есть кто имел, как вот взяли и ограничили выборы?
Ограничений сразу было введено очень много. Во-первых, изменено было соотношение квот в губернском избирательном собрании. То есть уменьшено было количество представительства крестьянства, увеличено представительство землевладения, уменьшено представительство от городов. Вот такая вот произошла вот коррекция. Потом, что еще важно, было уменьшено представительство от разных национальных окраин. Уменьшено представительство от Кавказа, уменьшено представительство от Польши, которые довольно обладали весомым представительством в прежнюю Государственную Думу. Вообще отменено всякое представительство от Средней Азии. Затем городская курия была разделена на две части. То есть была городская курия, которая представляла наиболее состоятельных горожан и наименее состоятельных горожан. Таким образом, у наиболее состоятельных горожан было гарантировано представительство, что очень важно. Кроме того, и это может быть даже самое важное, Теперь уже у губернатора появляются новые права, новые возможности влиять на состав представительства. Он может сам выделять курии в зависимости от необходимости. Это могли быть национальные курии, конфессиональные курии. Что это давало? Вот, предположим, мы берем с вами Екатеринославскую губернию, это нынешний Днепропетровск. Угу. Там был большой удельный вес немецкого представительства, немцев-менонитов, которые голосовали всегда практически за октябристов. А в Четвертой Думе, к моменту созыва Четвертой Думы, правительство уже очень разочаровало в Союзе 17 октября. И поэтому пыталось сделать так, чтобы наиболее видные представители партии октябристов не прошли в Думу. А немцев, повторяю, все голосовали за них. И нужно было немцев объединить в особую курию для того, чтобы у них было представительство, но очень ограничено, да. И таким образом фактически проводилась политика, ну, своего рода такой, скажем, фальсификации выборов, но в тех условиях, которые были обозначены тогдашним избирательным законодательством.
Суверенная демократия по меркам Российской империи сегодня разбирается в программе «Русский дух». С нами, я напомню, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Кирилл Соловьев. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, а после этого вернемся и продолжим.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
16 часов 30 минут в столице. В студии с новостями Антон Кравченко. Здравствуйте. Украинские пограничники сообщили о задержании двух граждан России. По данным сотрудников Луганского пограничного отряда, на участке отдела «Меловое» были задержаны двое нарушителей, которые незаконно пересекли госграницу. Отмечается, что факт нарушения был зафиксирован с помощью прибора ночного видения. Пограничники сообщили, что задержанные были одеты в военную форму без опознавательных знаков. Ранее Минобороны России заявляло, что сотрудники спецслужб Украины похитили российского военнослужащего и его брата с территории Ростовской области. Ведомство призвало Киев освободить граждан России. Рой Джонс откроет сеть боксерских академий в России. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал его менеджер Владимир Хрюнов. По словам промоутера, Джонс откроет свое первое спортивное заведение в Венесуэле 10 октября. В России же известный спортсмен планирует открыть спорт-академии в каждом регионе. Помимо этого, боксер будет присутствовать на нескольких матчах российских спортсменов в качестве их тренера.
26 сентября он будет присутствовать в углу Федора Чудинова в Лондоне, где он будет защищать свой титул. 3 октября в таком же качестве он будет с Хабибом Малахвердиевым. А 2 декабря запланирован бой Роя Джонса в России за титул в пятой весовой категории.
Ранее стало известно о получении Роем Джонсом российского гражданства. Хрюнов отметил, что Джонс собирается жить в Москве. Певица Анастасия Приходько вступила в радикальную партию Олега Ляшко. Об этом сам политик написал на своей странице в Фейсбуке. Приходько – украинская эстрадная исполнительница. Она стала известной после победы в российском телепроекте «Фабрика звезд». В 2009 году певица представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» с песней «Маму». После начала операции в Донбассе Приходько заняла активную проукраинскую позицию, сделала ряд антироссийских заявлений, а в декабре прошлого года отказалась от российских музыкальных наград. Более миллиона беженцев могут покинуть Сирию к концу года из-за конфликта. Об этом заявил координатор по гуманитарным вопросам ООН в Сирии Якуб Эль-Хилло. В этом году Сирию уже покинули около миллиона беженцев. И, согласно прогнозам, еще миллион сирийцев будут вынуждены покинуть свои дома, если конфликт продолжится. Цитирует его слова агентство Рейтер. Эль-Хилло призвал международное сообщество оказать гуманитарную поддержку для того, чтобы сирийцы по возможности оставались в своей стране. Ранее Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире крупнейший со времен Второй мировой войны. В завершении выпуска информации о курсах валют. Доллар на выходные 68 рублей 1 копейка, евро 76,82. И о погоде в эти минуты в Москве плюс 14. В течение дня возможны небольшие дожди. В ближайшие сутки, по данным Гисметео, характер погоды существенно не изменится. Будет также пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха составит от 12 до 14 градусов тепла. Таковы главные темы к этой минуте. Антон Кравченко, «Говорит Москва».
Москва, 94,8.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». По будням после 16, по выходным после 18 часов. субботу после 8 утра. В воскресенье после 9. Подъем! С командой «Радио говорит Москва». Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. В эту субботу после 17. 14 сентября 2015 года меняется сетка вещания «Радио говорит Москва». Алексея Гудошникова слушайте с понедельника по четверг после 17 часов. Программа «Провокация» возвращается в эфир и выходит в пятницу после 17. Наша афиша городских событий будет представлена в пятницу после 10 вечера и в субботу в 7:30 утра. Уроки китайского с Брониславом Виногродским слушайте вечером в пятницу после 22:30. Напоминаем, что эти и другие изменения вводятся с 14 сентября этого года. Следите за анонсами.
«Право знать» говорит Москва.
Урок «Россиеведение».
Сегодня на уроке «Россиеведения» разбираем выборы в Российской империи начала 20 века. С нами ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Кирилл Соловьев. Сейчас уже будем активнее подключать аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894.8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт говоритмосква.ру. Перед этим один короткий вопрос. Сейчас уже ваше личное мнение меня интересует. Как полагаете, что демократичнее, выборы сегодня в России или выборы в Третью Государственную Думу?
Например, в Третью, в Четвертую. Там.
Четвертую.
Понимаете, в чем дело? Выборы – это всегда институт сугубо функциональный. Нужно понимать, что выборы создаются не для того, чтобы отбирать лучших. Чаще всего так оказывается, что представительные учреждения пополняются не всегда, скажем так, лучшими представителями общества. Главная задача выборов заключается прежде всего в легитимации существующей системы. То есть, проще говоря, выборам должны доверять.
Так.
Если выборам доверяют, они на самом деле свою задачу исполняют. И в данном случае механика представительства имеет сугубо вторичное значение.
Вообще наплевать получается.
То есть так. Если у вас механика, предположим, работает, и хоть кому-то кажется, что она несправедлива, но вместе с тем она, ей более-менее доверяют, то на самом деле пускай она остается несправедливой. Главное, что на самом деле она дает необходимый политической системе результат.
Тогда выборы, вот именно, выборы устраивали общество?
Тогда выборы устраивали ту часть общества,
которая
имела реальное представительство, да. Но нюанс-то в том, что это наиболее влиятельная, пожалуй, часть общества тогдашней России. Это вот надо иметь в виду. Нюанс-то в другом. В том, что правительство не умело впоследствии договариваться даже с этой частью общества.
То есть самыми, казалось бы, авторитетными,
вот лояльными. Вот смотрите, мы ведь с вами вот бросили на Третьей Думе, а была Четвертая Дума, это ведь интересно. Вы начали говорить о суверенной российской демократии применительно к этому периоду. Но я обращаю вот на что внимание. Четвертую Думу, перед выборами Четвертой Думы, правительство пошло на невероятный до того момента прессинг во время избирательной кампании. Оно рассчитывало получить предельно лояльное представительство. Даже с минимальным количеством октябристов, который, я разочаровался в той легислатуре. Нюанс-то в том, что, делая такие шаги, правительство, на самом деле, само рыло себе яму. Потому что в итоге, как ни покажется странным, Дума оказалась еще более оппозиционной, чем было прежде. Потому что, ослабляя октябристов, усиливался левый фланг, представленный кадетами, и в итоге кадетов и прогрессистов стало больше, чем было в Третьей Думе. Октябристов действительно стало меньше, но зато октябристы стали уже сугубо оппозиционерами, потому что они имели вот опыт общения с администрацией отнюдь не положительный для себя. И таким образом была создана платформа для формирования уже не такого гибкого большинства, очень часто проправительственного, а левоцентристского большинства, где на самом деле ключевую роль будут опять иметь кадеты. И это будет путь по пути формирования прогрессивного блока в 1915 году. А прогрессивный блок сыграет ключевую роль уже на самом деле в поражении монархии, крахе монархии как таковой в 1917 году. То есть на самом деле, не умея договариваться вот с этой думой, на самом деле правительство создавало условия для глубочайшего политического кризиса.
То есть получается, что у нас лучшей думой, если уж говорить именно со стороны правительства, была третья.
Нет, я бы не так сказал. А я бы сказал иначе. С Третьей Думой, учитывая состав правительства, а прежде всего личность Столыпина, удавалось вести диалог. То есть диалог – это обоюдный процесс. Вам нужно, чтобы обе стороны были готовы к этому диалогу. Третья Дума была готова к диалогу. И правительство более или менее было готово к диалогу. И тогда они договаривались. Четвертая Дума тоже, на самом деле, была более-менее готова к диалогу. Но правительство уже, на самом деле, было совсем другим. И не то, чтобы даже все его представители были противниками Думы, а просто его не было как единого центра. То есть не было субъекта общения, не было субъекта диалога. И в этом случае диалог не состоялся, и это, по большому счету, привело к окончательному краху политической системы России того времени.
Напомню слушателям, с нами Кирилл Соловьев. Мы сейчас уже будем принимать ваши вопросы. Телефон 7373948, смс плюс 7925888948. Наш твиттер собака говорит Москва и сайт говорит Москва.ру. Все, погнали. Слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Вот все хотят сделать Россию хорошо, что 100 лет назад, что сейчас, дают какие-то варианты, и ничего не получается. Может быть, попробовать математический метод, пойти от противного. Вот что надо сделать, чтобы Россию развалить? И тогда, поняв это, мы это делать просто не будем.
Не уверен, что это вопрос историку. Не знаю. Как-то и так плохо, и эдак плохо, и ничего не получается. Так вот, да.
Вы знаете, ведь на самом деле... Когда мы уже оцениваем постфактум, можно ведь понять, что действительно этот путь был ошибочен, что так делать было нельзя. Но ведь тогда-то это никто не знал. Это была задача уж таким, с открытым решением.
Да.
И в действительности все так или иначе, понимая свое благо по-своему, и не только свое, но и российское благо по-своему, пытались всячески этому благу содействовать. Другое дело, что, и вот это самая главная проблема, на мой взгляд, той России, что даже предполагая благо России как высшую ценность, многие из них на самом деле не умели договариваться друг с другом. То есть они говорили на принципиально разных языках.
Но все хотели счастья.
Да, все хотели счастья, причем в значительной мере не себе лично, а стране.
Все за родину.
Да, но при этом на самом деле... они были совершенно неизбежно поставлены перед необходимостью конфликта с друг другом.
И напомню, тогда начиналась только эпоха великих экспериментов, и левые идеи тогда были чрезвычайно прогрессивными, и они еще толком нигде не победили. И те люди, которые транслировали эти идеи в массы, они тогда считались супер-гиперинтеллектуалами.
Да, и плюс при этом надо иметь в виду еще один момент. Россия начала 20 века – это динамично развивающаяся страна. По темпам развития Россия на первом месте в мире. И по многим другим показателям тоже. Россия входит в пятерку наиболее экономически развитых держав мира. То есть на самом деле нельзя сказать, что вот все навеивало пессимизм. Отнюдь нет.
Наоборот, все брызжили оптимизмом.
Ну, не всегда и не во всем, и были действительно пессимисты, но нюанс-то в том, что всем казалось, что Россию революция, подобная того, что было там, в 17-м году, ждать не может в принципе. До 5-го года было убеждение, что вообще революция в России невозможна как таковой. То есть мы живем, не зная своего будущего. И ничего с этим поделать не можем. Мы делаем шаги, и мы не знаем, куда они ведут. К счастью или в пропасть. Точно так же и в начале 20 века.
692-й. Два вопроса. Первый. Для выборов надо знать список избирателей. Была ли проведена предварительно перепись населения? Ну и второе. Черносотенцы, кто они?
Дело в том, что перепись населения проводилась в 1897 году, но она имела принципиально иную задачу. Она имела задачу понять, на самом деле, вообще состав России и кем управляет российский император. Понятное дело, что в 1697 году и в мыслях не было возможности организовать выборы в России. Это во-первых. Во-вторых, выборы, как мы уже сказали, в России были не всеобщими. Поэтому надо было понять не состав населения и не произвести перепись, а нужно было понять состав выборщиков.
То есть, нужно
то
было...
есть кто имеет право на выборы. И вот в каждом конкретном случае, в каждом конкретном уезде волости России этот вопрос решался. Создавался, составлялся список, он публиковался, это все можно хорошо проследить и узнать.
Ну и черносотенцы.
Теперь по поводу черносотенцев. Речь идет о правомонархических партиях. Это очень много разных партий. И Союз Русского Народа, как самый известный. Потом он разделился на две части. И Союз Михаила Архангела, и Русский Монархический Союз, и на ранних этапах Отечественный Союз. То есть, на самом деле, речь идет о совокупности разных организаций, которые имели разную позицию, разную программу. Некоторые из них были безусловными сторонниками сохранения того режима, который был в России до 5-го года. Некоторые из них говорили, что и до 5-го года то, что было, никуда не годилось. И нужно возвращаться к тому самодержавию, которое было в России еще при царе Алексея Михайловича.
То есть до Петровскую эпоху.
Да, а некоторые говорили, да, предположим, создали Государственную Думу, хорошо, будем в этой Думе работать, но мы считаем, что при этом в России сохранилось подлинное самодержавие, просто оно несколько видоизменилось. И мы, ну, даже как люди верноподанные и подчиняясь его царскому решению, будем в этой Думе работать и так или иначе мирно существовать с новым режимом. То есть, на самом деле, позиции единой в данном случае у правомонархистов не было. Хотя, конечно, были позиции, которые они все разделяли. Они были сугубо традиционалистами, они были безусловными сторонниками самодержавия, хотя понимали, повторяю, это понятие по-разному. И у них была сугубо националистическая позиция в области национального вопроса. Вот это их, конечно, консолидировал.
Какой-то координационный совет оппозиции получается. Как менялось отношение?
У них никакой координации не было. У них была очень внутренняя, жесткая, внутренняя видовая борьба. И они с трудом выносили друг друга очень часто.
Да я ровно про это. Как менялось отношение большевиков к избирательному процессу в России до 17-го года? Хотя бы один большевик был в составе Думы?
Конечно. Потому что была фракция социал-демократов, в ней была подфракция, а потом уже и фракция большевиков. И это на самом деле в 4-й Думе их место довольно видно. И самый яркий, наверное, представитель – это Малиновский, который был никак иначе, как при этом еще сотрудником департамента полиции. То есть на самом деле он играл двойную игру. Да, у большевиков было представительство, но на самом деле, как легко догадаться, оно было весьма и весьма ограничено.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день. Да. Знаете, хотел спросить, а как в те времена было с политтехнологами и политтехнологией? Как заинтересованные лица влияли на ход избирательной кампании?
Спасибо. Как влияли на массы? Как тогда работали с избирателями, с выборщиками?
Я уже, в общем, сказал, с выборщиками работать было очень сложно, потому что совершенно непонятно, что выборщики в итоге, во-первых, думали, что они из себя представляли, каких взглядов придерживались. Поэтому правительство пыталось так или иначе влиять не на выборщиков, на них уже было поздно влиять, а как надо было повлиять на состав выборщиков.
На механизмы, то есть,
я понимаю. То есть, нужно было отобрать нужных выборов. И тут опять была проблема, потому что если мы даже на верхнем эшелоне не вполне представляем, каких кто взглядов придерживается, то на нижнем еще было сложнее. Выборы в значительной мере были непартийными. То есть, выбирали не того, кто придерживается каких-то определенных взглядов, а милого вам симпатичного соседа. А почему его избрали? Ну, избрали, потому что он вам так или иначе привлекательный, а не потому, что он придерживается каких-то определенных взглядов. Потом, когда его избрали, он находился под... Он мог на самом деле проголосовать самым неожиданным образом для властей. Но, тем не менее, правительство пытается влиять. Самый простой путь влияния – это сделать так, чтобы вас на выборы прошли наиболее послушные социальные группы. И казалось до поры до времени, что самая послушная социальная группа – это духовенство, священнослужители. Потому что они подчинены строгой иерархии, и они будут своему архиерею во всех вопросах подчиняться.
Патриарх, если скажет, наверное...
Патриарха не было тогда.
Да.
Но зато местный архиерей всегда, безусловно, был. И вот действительно, правительство добивается того, что, точнее, не правительство, скажем, Министерство внутренних дел, что на выборах землевладельческую курию, то есть самую влиятельную курию, проходит по преимуществу священнослужители. Причем они проходят не только потому, что их очень много, их не так много, а прежде всего потому, что остальные землевладельцы на выборы предпочитали не ходить, то есть была очень низкая явка. А они, священнослужители, все приходили как один, потому что они все были вымуштрованы специально для этого. Более того, некоторые архиепископы специально их приводили на репетицию выборов. То есть они их специально свозили, смотрели, как те голосуют, проводили свой, так, как бы мы сказали, праймерис, для того, чтобы полностью контролировать свою паству в этом отношении.
Лучшая импровизация и подготовленная импровизация.
Да. Проблема-то в том, что эта даже модель, казалось бы, работающая, давала очень часто сбои. Вот пример. Могилевская губерния. Там собираются съезд. В том числе приезжают священнослужители, которых очень много. Они должны голосовать за правого кандидата. Даже не кандидата, а кандидатов, если быть более точным. И ими руководит некий Митрофан, архиерей. Они ему строго подчиняются. Но вдруг среди них проходит слух, что этого Митрофана переводят в другую епархию. И как только они узнали, они почувствовали полную свободу, они могут голосовать, как хотят. И они вместо того, чтобы голосовать вместе с правыми, как изначально полагалось, голосовали не с правыми, а с левыми. Аналогичная ситуация.
Священнослужители проголосовали за левые идеи тогда.
Ну, да, скажем, условно за левые, потому что, когда говорим левым, мы имеем в виду и кадетов, и прогрессистов, да. То есть на самом деле правее, левее октябристов. Аналогичная ситуация будет и в Саратовской губернии. Там будет немножко по-другому, там будет предводитель дворянства Знобишин. Он будет договариваться со священнослужителями, как те будут голосовать. И священнослужители дворянам не доверяют. Они убеждены, что их обманут, и поэтому они просят. Сначала давайте вы проголосуйте за наших священнослужителей как депутатов, у них определенная квота есть, а потом мы проголосуем и за ваших дворян правых взглядов. Но Знобишин, человек в этом смысле оказавшийся не слишком договороспособный, продемонстрировал свое высокомерие и отказался вести подобный диалог с священниками. В итоге священники будут голосовать не с ним, а с его оппонентами. Повторяю, таких случаев было довольно много. То есть на самом деле и эта модель порой давала сбои. И не случайно поэтому, что, повторяю, что ни в одной из четырех дум, ни в одной не удалось сформировать стойкого, стабильного проправительственного большинства. Во всех думах, так или иначе, иногда доминировала, а иногда имела очень серьезный и громкий голос оппозиции.
Посмотрел бы сейчас император Николай II на нашу Государственную Думу, на Единую Россию, плакал бы от умиления и от восторга. Ему бы такую. А нет, не получилось. Ой,
совершенно не получалось.
Слабак, слабак. Но да, Андрей-то задавал несколько иной вопрос. Тогда были понятия вообще-то политическая реклама, там что-то?
Вот тоже, я понял. Дело в том, что тут надо иметь в виду, что политическая реклама, политическая агитация, политическая пропаганда – это только лишь удел выборов городских. Потому что в Курии вы агитировать не будете, там всего 100-120 человек собралось. То есть все, причем друг друга, либо хорошо знают, либо хорошо узнают в самое ближайшее
время. Поэтому бесполезно.
Это не работает. То есть политическая реклама действительно имела место в городах. Но города имели малоудельный вес вообще в выборах в Думу. То есть их представительство было по сравнению с возможным ничтожно мало.
То есть тогда культура агитации даже...
Она зарождалась. Нет, появляются плакаты, появляются там флаги политических партий, проводятся съезды, делегируют, там, скажем, партия кадетов создает там бригаду своих лучших ораторов, которые разъезжают по России и объясняют, почему нужно голосовать за них. Эта модель, она дает свой результат на самом деле, потому что кадеты в итоге побеждают на выборах в городах стабильно и в Третьей Думе, и в Четвертой Думе, и представительство среди городских избирателей будет очень высоким. Но в целом по России это будет очень мало. Кстати, то же самое будет на выборах уже в учредительное собрание. Там действительно, опять же, кадеты серьезно заявят о себя на выборах в городах, уступив большевикам. Но в целом по России это будет очень мало.
Была ли депутатская неприкосновенность? Был ли лоббизм и коррупция, интересуется 692-й?
Депутатская неприкосновенность в нашем смысле этого слова не было. Конечно, депутаты не отвечали напрямую на то, за то, что говорили во время, скажем, дебатов в Государственной Думе. Но, тем не менее, правительство могло получить санкцию, в том числе со стороны самой Думы, учитывая на арест депутатов. Это имело место, скажем, уже в 4-й Думе, опять же, в связи с большевистской фракцией. Правда, это будет получить санкцию Думы, но, тем не менее, в общем, на самом деле Дума не будет сильно по этому поводу возражать. Так что я бы сказал, что аналог неприкосновенности был, но на самом деле он не имеет прямое соответствие тому, что есть сейчас.
Ни про какие экипажи, а 6 животных да под колокольный звон, ну, тогда, естественно, не полагались. Ну, то есть, тогда депутат был авторитетом или депутат как депутат?
Депутат получал солидное жалование. Уже в Третьей Думе оно будет четко фиксировано, 4200 рублей в год.
Это много?
Это довольно много, но это очень много, скажем, для крестьянина. Это очень много для рабочего, но, скажем, для представителей свободных профессий, которые имели место, конечно, в Государственной Думе, это уже не так много. И поэтому, скажем, когда адвокат с именем идет в Государственную Думу, он прекрасно понимает, что он себя будет скорее ограничивать в доходах, нежели наоборот. И многим уже представителям от, ну, скажем, состоятельных слоев приходилось так или иначе подрабатывать, будучи депутатами в Думе. Он сидит на заседании в Думе, и он одновременно пишет статью и ожидает, что так или иначе получит за нее гонорар. И так часто и было. А, скажем, для крестьянина, причем первый, второй Думе было суточное жалование 10 рублей. Вот эти 10 рублей в день, это было очень много. Настолько много, что он считал своим долгом очень часто посылать эти 10 рублей к себе домой в деревню.
В Первой Государственной Думе было два неграмотных человека, я полагаю, что это как раз те самые крестьяне.
Нет, ну да, безусловно, но там было крестьян было существенно больше. Плюс при этом, а ему же нужно как-то вот себя кормить, а иногда и семью свою кормить. И бывали такие анекдотические случаи, когда крестьяне устраиваются работать, некоторые крестьяне устраиваются работать, депутаты, дворниками, швейцарами, разносят пирожки. Вот представьте себе депутат, который с утра подмелся во дворе, а потом идет на заседание Государственной Думы.
Выходит на трибуну.
Ну, редко будет выходить зажигает. На трибуну, но тем не менее такое вот что-нибудь было.
Через «Итить вашу мать» что-то он же должен был произнести. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948. Как обстояло дело с парламентской дисциплиной? Какие санкции применялись к тем депутатам, кто не посещал заседания, не участвовал в обсуждениях?
Это очень интересный вопрос.
Или выражался не парламентски, да.
Это очень интересный вопрос. Дело в том, что на самом деле дисциплина у депутатов, дело обстояло весьма худо. То есть, на самом деле, на заседание Думы, а на заседание комиссии тем более, депутаты очень часто предпочитали не ходить. Кворум был, но причем кворум был очень слабый, а часто его не было, но его фиксировали искусственно. Как за отсутствие на заседаниях Думы депутаты должны были платить штраф 5 рублей. Ого. Что, ну, в общем, на самом деле не так мало. И они предпочитали этого не делать, естественно. Для этого они приезжали с утра на извозчике к стенам Таврического дворца, регистрировались в явочные книги и тут же убегали опять же к тому же самому извозчику и уезжали куда-нибудь подальше. То есть с формальной точки зрения были, а фактически их не было. Даже если у вас были хорошие отношения с канцелярией Думы, то достаточно было прийти, скажем, не в тот же самый день, а на следующий день, через день и записаться там, где нужно. И тогда штрафы не платить. Проблема возникала только в том случае, когда нужно было голосовать, ну, как бы мы сказали, поименно. А в тогдашних условиях это голосовали через двери. То есть люди выходили в разные двери, если они голосовали за одно решение, за или против, их записывали там. И тогда уже было понятно, кто присутствовал, а кто отсутствовал. И вам, если вы отсутствовали, все равно приходилось платить штраф. Но даже имея в виду, что мы не все знаем об этом, мы можем с уверенностью сказать, что на самом деле на заседаниях Думы присутствовала всегда меньшая часть депутатов.
То есть даже при том, что кворум половины не было.
Кворум – это треть. Вот это треть состава было далеко не всегда. Это вот любопытно.
Такое отношение к чему?
А вы знаете, это сложный,
к Думе,
сложный вопрос. Это да. К тому, на самом деле, о чем мы говорили уже в самом начале. ну, даже не в самом начале, а в самом начале этого получаса,
да,
что на самом деле задача представительства не в том, чтобы выбрать выдающихся мыслителей, выдающихся законодателей, и что они будут создавать уже новую Россию, обладая каким-то удивительным опытом. Ничего подобного. Если вы посмотрите заседание, скажем, английского парламента сейчас, вы убедитесь, что на заседаниях присутствует меньшая часть. И точно та же будет проблема и в американском Конгрессе, и страшно сказать, в современной Государственной Думе Российской Федерации.
Это не страшно.
Но в чем нюанс? Нюанс в том, что всегда тон задает работоспособное ядро. А работоспособное ядро – это всегда меньшинство. И в Государственной Думе это тоже было, но не более 20% от общего состава, а по большому счету меньше. И вот это ядро, оно как раз и задает тон, оно пишет законопроекты, оно их обсуждает, и на самом деле оно вносит существенную лепту вообще в всю систему управления тогдашней Российской империи.
Спасибо огромное. Это был ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Кирилл Соловьев. Кирилл Андреевич, с удовольствием
повстречаемся
с вами еще раз. Приходите.